Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. В России подводят итоги оппозиционного митинга на Болотной площади 6 мая. Московский городской суд приговорил Юсупа Тимирханова к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве Юрия Буданова. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Москву двухдневным визитом. Генпрокуратура России назвала социологический Левада-центр иностранным агентом. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Итак, Московский городской суд приговорил Юсупа Тимирханова к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве в июне 2011 года бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. И с подробностями в прямом эфире моя коллега Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Обвинительный вердикт Юсупа Тимирханова, единственному подсудимому в деле об убийстве Юрия Буданова, вынесла вторая коллегия присяжных, которую собрали в марте после череды скандалов, сопровождавших первый процесс. Самым заметным из них стала история с пропажей Александра Евтухова, который, являясь очевидцем убийства Буданова, описывал его как человека, не похожего на подсудимого. Затем Евтухов нашелся, но после того, как повторил свои показания в суде, правда, в отсутствии присяжных, снова пропал и появился с записанным на видео сообщением о том, что адвокаты Тимирханова ему заплатили. Позже появилось и письменное заявление о преступлении, в котором говорилось, что Евтухов якобы был подкуплен. В подкупе заподозрили адвоката Дарью Тренину. С тех пор, по ее словам, она лишь однажды была у следователя для дачи пояснений, и, по мнению Трениной, вся история с якобы подкупом свидетеля была затеяна исключительно с целью дискредитировать и защиту Тимирханова, и самих свидетелей, показания которых оказались неугодны обвинению. Впрочем, в отличие от первого состава присяжных, у новой коллегии была возможность выслушать показания большинства свидетелей, но, по мнению адвоката Юсупа Тимирханова Мурада Мусаева, свои показания они давали под давлением со стороны гособвинителей. По словам Мусаева, свидетелей приводили фактически под конвоем, с ними репетировали показания на протяжении 1.5-2 часов перед судебным заседанием, и для этого прокурорам даже отвели специальную комнату, служебное помещение в Мосгорсуде. Ключевой свидетель защиты Евтухов, по словам адвокатов, 3 месяца находился под так называемой госзащитой. В этом процессе его допрашивали посредством видеоконференции из Новосибирского суда. Но на этот раз он запамятовал ту ключевую деталь, из-за которой защита Тимирханова и добивалась его явки в суд. Цвет волос убийцы. Допрошенный дважды на предварительном следствии, непосредственно после убийства Буданова, говорил, что у нападающего были светлые волосы, а Тимирханов – брюнет. Но, рассказывая в ходе второго процесса о приметах убийцы, свидетель мешкался, запинался и говорил, что не помнит точно, как выглядел преступник. В итоге 9-3 голосов присяжные признали Юсупа Тимирханова виновным в убийстве Юрия Буданова. Однако коллегия не согласилась с мотивом, которым, по версии следствия, руководствовался Тимирханов. Из обвинения следовало, что Тимирханов в лице Буданова мстил всем служащим федеральных войск, которые учиняли бесправные действия во время чеченских кампаний. Но в результате судья, председательствующий в этом процессе, Андрей Коротков, нашел выход из положения, и, несмотря на то, что никакого мотива в преступлении Тимирханова не увидели присяжные, он решил найти этот мотив сам, и вот как прокомментировал приговор, оглашенный сегодня в Мосгорсуде, адвокат Юсупа Тимирханова Мурат Мусаев.
Председательствующий судья пришел к выводу о конкретном фактическом обстоятельстве дела. О наличии у Тимирханова личной неприязни к Буданову. Вернее, личных неприязненных отношений. Он ему вменил мотив при том, что присяжные заседатели его не установили. По этому поводу у нас куча эмоций. Первое, конечно, заключается в том, что приговор как конечный продукт. И процесс, в результате которого этот продукт получен, являются порочными, незаконными и вообще. То, что наши оппоненты процессуальные и фактические натворили за эти полгода, чтобы добиться этого обвинительного приговора, нарушает все мыслимые и немыслимые нормы закона. Начиная с похищения нашего подзащитного и фальсификации доказательств, заканчивая возбуждением уголовных дел против адвокатов и давления на свидетелей. Во-вторых, размер наказания, это 15 лет, по части 1 статьи 105, по которой, собственно, эти 15 лет являются максимумом. Ну, там еще есть ношение оружия, да, предусматривающее максимум в 4 года. Но я предлагал уже сравнить этот приговор с каким-нибудь другим приговором об убийстве, а чтобы далеко не ходить, с приговором в отношении самого Юрия Буданова, который был признан виновным в совершении убийства заведомо беспомощного лица. Это часть 2 статьи 105, предусматривающая до пожизненного лишения свободы. В похищении человека, наконец, он был признан виновным в совершении превышения должностных полномочий. В итоге его приговорили в сумме наказаний по трем преступлениям к 10 годам лишения свободы.
Мурат Мусаев сообщил, что защита уже сегодня написала краткие апелляционные жалобы на этот приговор и будет добиваться его отмены в следующих инстанциях.
Мы пойдем до конца, чего бы нам это ни стоило. Мы будем добиваться как оправдания Тимирханова, так и осуждения тех людей, которые совершили преступления против него и преступления против правосудия в ходе этого судебного разбирательства.
Юрий Буданов был застрелен в Москве спустя полгода после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. По словам адвоката Мусаева, следствие по делу велось с многочисленными нарушениями, а сам Тимирханов незадолго до предъявления ему обвинения в убийстве Юрия Буданова был похищен. Свою вину в этом убийстве он не признает.
Динара. Спасибо, Марьяна. Моя коллега Марьяна Трачешникова о приговоре Юсупа Тимирханова. И напомню, его признали виновным в убийстве бывшего полковника Российской армии Юрия Буданова. В России подводят итоги оппозиционной акции, посвященной политическим заключенным и, в первую очередь, так называемым узникам Болотной, обвиняемым и подозреваемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Митинг состоялся вчера вечером на Болотной площади в Москве в годовщину тех событий. По оценкам экспертов, эта акция стала одной из самых многочисленных оппозиционных акций за последние месяцы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Данные о количестве участников митинга на Болотной площади расходятся существенно. Правоохранительные органы говорят, что в акции участвовало около 8 тысяч человек. Организаторы насчитали не менее 25-30 тысяч, то есть примерно столько, сколько и было заявлено. Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин провел свои подсчеты и утверждает, что на Болотной площади было от 21 до 34 тысяч человек. По словам политолога Марии Липман, людей было больше, чем можно было ожидать. Однако о втором дыхании протестной активности пока говорить рано.
Сейчас усилия большого количества ярких фигур протеста, популярных, но сделали, мне кажется, все, что они могли для того, чтобы людей собрать. Но людей оказалось больше, чем можно было бы рассчитывать, потому что в последнее время крупных митингов у нас не было. Это, несомненно, самый крупный митинг за много последних месяцев. Переломит ли это тенденцию, тут очень трудно сказать. Дело в том, что все-таки чрезвычайно много зависит от того, удается ли получить разрешение властей. Я бы не стала говорить, что от того, что сегодня пришло народу много, у нас начинается какое-то второе дыхание, новый сезон массовых митингов. Это зависит от слишком большого количества факторов. Ходит ли на нет митинговая активность? Ну, пожалуй, да. Есть ощущение все-таки, что государство имеет колоссальные преимущества в силе по отношению к обществу.
По словам президента фонда «Петербургская политика» политолога Михаила Виноградова, организаторам протестных акций удается поддерживать активность граждан, но при этом повестку формируют не оппозиционеры, а власть.
К успеху мероприятия можно отнести отсутствие серьезных эксцессов и относительно большую численность. А с другой стороны, понятно, что вопрос о количестве здесь ключевой. Участников было больше, чем ожидали организаторы, наверное, процентов на 30, но все-таки не на 100 и не на 200. Пока принципиально иные цифры участников не достигаются, и не происходит возвращение и подозрение той планки, которая была в конце 2011, начале 2012 годов. Скорее всего, у российской власти будут развязаны руки в отношении давления и воздействия на протестующих. Протестное движение по-прежнему способно идти за трендом, но не получается этот тренд формировать. Координационный совет, видимо, отшляет те текущие функции оперативные, которые от него требуются, но не в состоянии обеспечить, что ли, прибыльную стоимость протестному движению. Можно связывать с тем, сложность работы процедуры, можно тем, что все-таки есть дефицит таких харизматичных лидеров, можно говорить о том, что протестное движение пошло за повесткой власти, требования сегодня сосредоточены на освобождении политзаключенных, на той повестке, которую власть навязала протестующим. Но какую-то принципиально новую прибавочную стоимость Координационный совет действительно не создает, и, наверное, это вполне логично. Существует запрос именно на лидеров, но кроме Алексея Навального никому не удается вывести даже протестную риторику на какой-то принципиально новый энергетический мобилизующий уровень.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Многие эксперты называют одним из самых ярких выступлений на митинге выступление Алексея Навального, главы фонда борьбы с коррупцией, председателя Координационного совета оппозиции, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Помимо Алексея Навального на митинге выступали политики Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, журналист Олег Кашин, активистка Мария Баронова, актриса Лия Ахиджакова, которая зачитала письмо от Владимира Акименкова, одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, который теряет зрение в следственном изоляторе. Участники акции отмечают, что ощущения от митинга остались тяжелые. Как из-за тематики мероприятия, оно было посвящено политическим заключенным, в частности, так называемым узникам Болотной, так и из-за того, что за несколько часов до начала акции трагически погиб рабочий, монтировавший сцену. Об этом пишет и журналист Нателла Болтянская, и одна из организаторов митинга Евгения Третьякова. Об этом же говорит и политолог Мария Липман. Воодушевленной атмосферы первых протестных акций уже нет.
Первые митинги в декабре 2011 года и в начале 2012 года были в обстановке такого чрезвычайно приподнятого настроения. Люди совершенно не ожидали, особенно самый первый раз 10 декабря 2011 года, что их придет так много. И это неожиданная радость от того, что вокруг тебя так много людей. Все вы пришли как-то повинуясь такому зову души, и у вас общее ощущение и возмущение по поводу фальсификации на выборах, и возмущение в целом по поводу аморального характера власти. Все это вместе, оно создавало очень приподнятое настроение, которое продолжалось еще несколько месяцев. Такого настроения, конечно, больше нет. Очень тяжелые для гражданского общества российского прошли месяцы, последние под знаком усиления репрессивного характера действий власти по отношению к гражданским активистам. Есть надвигающийся на нас процесс 6 мая, Навальный, который находится под следствием по нескольким делам, удальцов, которые под домашним арестом, компания, общий характер просто облавы на неправительственные организации, получающие финансирование из рубежа. Все это вместе создает, конечно, тяжелый фон и создает ощущение, что, несмотря на то, что мы приходили, нас было много, реакция властей на это была ровно противоположная.
Говорила Мария Липман. Куда более резок в оценках лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Эти люди вредны для оппозиции. Собрание случайных полузвезд шоу-бизнеса, журналистов, очень много журналистов, обратите внимание, огромное количество, сделали из себя координационный совет, и пусть он называется координационный совет оппозиции. Лучше бы их не было, надо и от них как можно быстрее избавляться, я имею в виду всего-навсего там человек 10-15 этих псевдовождей. Как я могу относиться ко вчерашнему митингу, когда он просто нужен был только для той цели, чтобы удержать на плаву, не дать сдуться совсем репутации нескольких человек, в частности того же Немцова, Навального. Больше ни для чего он не нужен, никакой политической, он был не заряжен, никак, ничего, там нет ничего политического. Вся программа «Уберите Путина, давайте мы станем на его место»,
считает Эдуард Лимонов. Писатель Борис Акунин в своем блоге в «Живом журнале» охарактеризовал акцию 6 мая одним словом – ничья. По его мнению, власть не сумела напугать людей, поэтому на митинг вышло около 30 тысяч человек. В то же время, пишет Акунин, и Путин особенно не напугался. Во вторник стало известно, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Государственной Думе с призывом объявить амнистию фигурантам так называемого «болотного дела». По этому делу сейчас проходит 27 человек, большинство из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
продолжении темы, как вы оцениваете перспективы протестного движения в России после этого митинга 6 мая? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала моя коллега Елена Поляковская.
Перспективы? Оно уже есть. Какие перспективы? Оно, понимаете, самый потолок развития протестного движения, и это то, что оно есть. Вот и все. Вот они его достигли. Но говорят, что сдувается протест. Да нет, он есть и будет, и все, что... Поймите, это же сложная очень политическая система. Должна быть полностью целиковая, так сказать, полноценная политическая система в стране, а беспротестной составляющей она не может существовать.
Мне кажется, перспектив нет. Ну, то, что видно по средствам массовой информации, да, как ведет себя там наше правительство, оппозиция совершенно бессмысленна. Значит, она не получит отклика какого-то и, ну, бесполезна. Ну, то, что власть... как бы душит оппозицию, не дает. То, что вот свобода слова, да, и слова о гласности, это все как бы пустой звук.
Ну, протесты нужны, но мне кажется, то, в какой форме сейчас это происходит, не совсем правильно.
Очередные аресты. Больше ничего. Ну, конечно, бесполезно. Власть сильнее, она все задавит, кто против них что-то говорит.
Вообще-то правильно. Я считаю, то, что должна быть оппозиция. Ну, теми, что они сейчас действуют, это неправильно. Пускай лучше создают нормальные партии, организовывают движения.
Нет, на самом деле перспективы очень маленькие.
Да, но если все правильно делать, там, сделать всенародный референдум, собрать, переизбрать Думу, ничего не показывать эти митинги. От того, что народ как стадо собирается на улицах, это ничего не будет. Пускай лучше правильно, лояльными способами, этими, соблюдая все нормы права, все правильно делают. Там. Вчера вы санкционированы были, да? На целом неправильно, по-моему. Люди давят друг друга.
Знаете, у меня такое ощущение, что им не хватает организованности. Вот нет какого-то такого связующего звена, такой личности, которая сумела бы объединить и организовать это в более таком широком масштабе. Сейчас настолько обстановка, на мой взгляд, несколько нестабильная и шаткая, что любое выступление может быть толчком, который неизвестно каким последствиям приведет.
Перспективы есть, я думаю, всегда, пока остается текущая ситуация в стране. То есть все говорят, что протест затухает, но, по-моему, он просто впадает немножко в другую фазу и в будущем. Ну, возможно, все, мне кажется. Эта оппозиция как таковой в стране, по-моему, нет. Она находится в каком-то задавленном состоянии и даже не задавлена, она просто еще не выросла нормально. Сейчас идет становление, нормальная оппозиция. Я надеюсь, что в будущем у нас будет нормальная цивилизованная оппозиция, а не то, что сейчас.
Очень забавно, знаете, кто сказал? Кононенко. Что митинг, собственно, заключался в обсуждении, сколько народа, а не в обсуждении тем, ради которых люди вышли. Вот, ну, если у них будут, во-первых, какие-то цели внятные, адекватные, понимаете, не то, что там, значит, вот вышел куда-то такое, а вот мы хотим там, но конструктивные, но почему нет? Ну, почему нет? И, в общем, понимаете, одно влечет другое за собой. Если есть цель хорошая, значит, за ней пойдут.
Вот как отвечали прохожие на улицах Москвы на вопрос, как вы оцениваете перспективы протестного движения в России после митинга 6 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Год назад Владимир Путин официально вступил в должность главы государства. Минувшие месяцы, по данным социологов, не принесли президенту России новой народной любви. Популярность Путина медленно снижается. В мае 2013 года его деятельность одобряют 57% респондентов социологических опросов. Это на 30% ниже, чем на пике популярности в 2008 году. С чем связана такая динамика? На вопросы моего коллеги Андрея Шарова отвечает директор Левада-центра Лев Гудков.
Он теряет поддержку, очень устойчивый, и не первый год. Это началось уже примерно в августе-сентябре 2008 года, когда был пик, собственно, поддержки. Тогда его деятельность одобряли примерно 87%. И с тех пор мы наблюдаем вот медленное такое с некоторыми всплесками во время электоральных циклов, всплесками поддержки. А так медленное падение доверия, одобрения, популярности и усиление негативного отношения решение. Сегодня вот его одобряют. Если спрашивать только о нем, 57% не одобряют, 35%. На вопрос 5-6 политиков, которым он больше всего одобряет, он получает только примерно 31-32%. И все больше людей считает, что российское население устало ждать выполнения тех обещаний, которые Путин делал в свой предвыборный период. Таких сегодня насчитывается 62%. Люди устали от него, не верят. Пока как бы несущая конструкция отношений к нему – это равнодушие, такое апатия и дистанцированное отношение к нему. Число горячих сторонников, его, собственно, как бы твердых сторонников, оно медленно снижается и сегодня составляет где-то около 18-20%, не более.
Динамика по сравнению с прошлым годом. В мае 2012-го каковы были данные?
Ну, они там чуть выше были. Тренд очень устойчивый, и тогда, даже за последние месяцы, там одобрили его деятельность 38%, сейчас 31%. Это очень устойчивый такой нисходящий тренд. И растет число недовольных им примерно в такой же пропорции.
На популярность Владимира Путина оказывает влияние просто усталость и такие стратегические, что называется, причины, либо речь идет о каких-то конкретных событиях, которые могут сказаться на преференциях россиян. Например, скажем, кампания гражданского протеста, связанная все с болотными делами. Вот этот отдельный фактор как-то сказывается? Это вычленяется в ваших исследованиях?
Вычленяется, но он очень слабо представлен, потому что все-таки сколько-нибудь заметные протестные движения наблюдаются только в Москве и еще в нескольких крупных городах. Из-за такой информационной монополии государственного телевидения провинция просто практически ничего не знает об этом или, по крайней мере, получает искаженную картинку. В этом смысле этот фактор не влияет. В крупных городах работает интернет, и здесь немножко по-другому все. А в провинции, в стране в целом, это никак не сказывается на информационную картинку. Но более значимое и более существенное влияние такое и очень устойчивое оказывает вот нарастающие коррупционные скандалы во власти. И на фоне вот начавшейся кампании еще с Министерства обороны и Сердюкова все это создает общий такой негативный фон отношений к власти в целом. И, соответственно, Путину как венчающему эту систему. По мнению вот большинства опрошенных, Путин не в состоянии бороться с коррупцией по раз причинам. И потому, что он отчасти связан или включен в эти коррупционные связи, но таких, в принципе, не очень много, около там 15-20%. А большая часть считает, что он, если не связан с коррупционными вот этими отношениями, то он вынужден их терпеть, и поскольку он опирается на эту чиновничью пирамиду, вынужден считаться с ней. И в целом усиливается мнение, что Путин представляет и защищает интересы не только нескольких таких влиятельных групп. Прежде всего олигархов, крупных финансово-промышленных группировок, силовиков, ФСБ, армии, полиции и бюрократии. И в этом смысле не представляет интересы основной части населения.
Народ разочарован неспособностью Путина выполнить свои обязательства, данные гражданам Российской Федерации. Речь, прежде всего, видимо, идет о выполнении социальных обязательств, да?
Именно так, да. Сбросом государства своих социальных обязательств. То, что записано в Конституции, то, что Путин каждый раз обещает, по существу это не выполняется, или даже объем вот этих социальных гарантий, он постоянно тает и уменьшается, как шагренил кожа. И люди это чувствуют. Не надо агитировать, убеждать это, раздавать обещания. Они это ощущают в своей повседневной жизни. Несмотря на всю пропаганду, не на все популистские заверения, социальная база за Путина, она постоянно сокращается.
В теоретической социологии есть какая-то точка невозврата? Вот вы сказали о том, что сейчас популярность Путина 57%. Если она будет ниже 50%, это что-то означает или нет?
Ну, это означает, конечно, но это не обязательно критическая масса, потому что запасы терпения в России, инерция политического опыта, приспособление к репрессивному государству, она очень велика. И вот это вот ощущение безальтернативности власти, несмотря на росы коррупции, на произволы, он блокирует возможность для граждан из участия в политике и, главное, интереса к этому. И, собственно, вот слабость такая, аморфность, раздробленность, аморализм общества и является условием пока сохранения инерционного движения режима. Дело даже не в самом режиме Путина, не в той политической системе, в которую он выстроил вот эту вертикаль. Ее сегодня скорее оценивают негативно, чем положительно. А дело именно в том, что общество не знает, как выйти из этой ситуации.
Иными словами, альтернативы никто не пытается искать. Сколько-нибудь значительная группа населения?
Не могут найти. Это и интеллектуальная такая слабость нашего общества, и социальная. Очень слабая солидарность в обществе.
Вот сейчас вы довольно много неприятных крамольных данных для путинского режима изложили в эфире «Радио Свобода». Это связано с преследованиями в адрес вашей организации? Такая позиция независимый Левада-центр, как вы считаете? Вы фактически уже иностранные агенты.
Мы это постоянно говорим, и тут ничего не меняется. Нас ругают со всех сторон. Год назад нас ругали демократическая оппозиция за то, что мы преуменьшаем, по их мнению, размеры фальсификации. Я тогда много писал и выступал, что при авторитарном режиме электоральные модели поведения совершенно другие, чем в демократическом обществе. Сегодня наш центр показывает падение поддержки режима, и нас начинают клевать власти. Не хватает понимания, как устроено это общество. Инерционные, слабые, с очень сильным авторитарным потенциалом, как оно движется. Вот этого не хватает. Причем даже у более продвинутой части. Понимание, как оно устроено, на чем держится политическая культура. Вот. А то, что вызывает недовольство или неприязнь наши данные, ну, это понятно, это просто непонимание роли социологии.
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовал мой коллега Андрей Шарый о том, что Генеральная прокуратура России приняла решение считать некоммерческую организацию «Аналитический центр Юрия Левада» иностранным агентом, стало известно сегодня. По данным прокуратуры, этот социологический центр минувшей зимой получал финансирование из-за рубежа. Как сообщил Радио Свобода Лев Гудков, в центр документы из прокуратуры не поступали. Ну, а Замоскворецкий суд Москвы рассматривает жалобу правозащитного центра «Мемориал» на внеплановые проверки прокуратуры. В этом время Петербургский дискриминационный центр «Мемориал» обратился в Комитет ООН против пыток с просьбой выступить в суде в качестве свидетеля защиты по делу о признании этой организации иностранным агентом. «Мемориал» стал третьей в России НКО, в отношении которой возбуждено административное дело о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская расскажет подробнее.
Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» стал третьей в России НКО, в отношении которой возбуждено административное дело о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Политической деятельностью «Мемориала» прокуратура сочла правозащитный отчет, направленный еще до вступления в силу так называемого закона об НКО иностранных агентах в Комитет ООН против пыток. В этом отчете, специально подготовленном к 49-й сессии Комитета ООН против пыток, прошедшей в Женеве 8-13 ноября 2012 года, приводились данные о полицейском произволе в отношении цыган, мигрантов и гражданских активистов. В своем обращении АДЦ «Мемориал» призвал представителя Комитета ООН против пыток, участвовавшего в рассмотрении отчета и подготовке рекомендаций для России, приехать на суд по делу НКО и выступить в качестве свидетеля защиты, чтобы подтвердить законное право как организации, так и ее директора Ольги Абраменко, лично представившей отчет на 49-й сессии Комитета против пыток, сотрудничать с комитетом и представлять свою точку зрения на проблему полицейского произвола в отношении уязвимых меньшинств, говорит директор АДЦ «Мемориал» Ольга Абраменко.
30 апреля против АДЦ «Мемориал» возбуждено административное производство за нарушение закона об НКО. То есть прокурор посчитал, что наша организация выполняет функции иностранного агента, но не записалась в реестр иностранных агентов. Комитет ООН рассматривает официальные отчеты стран, которые участвуют в конвенции, и параллельно рассматривает альтернативные материалы, которые предоставляют общественные организации. И вот Российская Федерация представила свой официальный доклад страны о том, как в нашей стране выполняется конвенция против пыток. Я присутствовала. Ну да, Российская Федерация говорила о том, что значительный прогресс достигнут.
Понятно, что альтернативные доклады общественных организаций не дают такой радужной картины.
Наш доклад доклад был посвящен положению уязвимых групп населения, с которыми мы работаем. Представители национальных меньшинств, цыган, трудовых мигрантов и общественных активистов. Наш доклад так и назывался. «Цыгане, мигранты, активисты, жертвы полицейского произвола». Постановление, которое вынес прокурор Адмиралтейского района, цитируется наш отчет, и вот в этих цитатах усматриваются признаки призывов к противодействию государственным структурам. Но процедуры Организации Объединенных Наций предусматривают, что общественные организации должны подавать альтернативные отчеты, чтобы у комитета сложилась объективная картина того, как действительно выполняются соответствующие конвенции. Для того, чтобы быть иностранным агентом, согласно вот этому новому закону, нужно выполнить два условия. Первое – это получение иностранного финансирования, а второе – это заниматься политической деятельностью. Иностранное финансирование мы получаем, это не запрещено. Мы действуем абсолютно законно. Но вот мы считаем, что это чисто правозащитная работа, политической деятельностью мы не занимаемся, а прокуратура считает, что занимаемся.
Дата суда еще не назначена, но Ольга Абраменко надеется, что на суде выступит представитель ООН и убедит судью в том, что антидискриминационный центр «Мемориал» участвует исключительно в правозащитной деятельности. Ольга Абраменко опасается, что если «Мемориал» признают иностранным агентом, то будет создан очень опасный прецедент, который поставит под удар сотрудничество с любой международной организации, включая те, с которыми официально сотрудничает Россия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Госсекретарь США Джон Керри приехал сегодня в Москву с двухдневным визитом. Это первый визит Керри в Россию после вступления в должность. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Несколько дней назад Джон Керри на одном из официальных мероприятий в Госдепартаменте особо отметил важность своего визита в Москву. Мне предстоит поездка в Россию, и с этим визитом я, похоже, запоздал. Он должен был состояться еще раньше. Я с нетерпением его жду, особенно учитывая спектр проблем, которые мы должны обсудить, включая Сирию, Иран и саммит Большой Восьмерки, до которого осталось чуть более месяца. В первый же день визита в Москву Джона Керри ждет встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это редкое нарушение протокола и в то же время фантастическая возможность обсудить весь комплекс двусторонних отношений, так заявил на брифинге в понедельник представитель Госдепартамента, попросивший не упоминать свое имя. Сирия, борьба с терроризмом в свете недавнего теракта в Бостоне, противоракетная оборона, Иран, Северная Корея и Афганистан – это далеко не вся повестка визита Керри в Россию. Ожидается, что самой приоритетной темой станет Сирия с ее 26-месячной гражданской войной, грозящей принять региональные масштабы. Вашингтон долгое время настаивает, чтобы Москва, как наиболее сильный союзник сирийского президента Башара Асада, использовала свое влияние во имя прекращения кровопролития и прекратила поставки вооружений режиму. Москва, все более озабочена этой войной, в минувшие выходные выразила особую озабоченность ударами Израиля по складам вооружений в Сирии. Эскалации конфликта способствует и сообщение о том, что одна из сирийских противоборствующих сторон применила боевые отравляющие вещества. Представитель Госдепартамента признался, что не уверен, удастся ли Джону Керри на этот раз договориться с Москвой о путях совместного решения сирийского вопроса. Мой собеседник Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Профессор, что имел в виду Джон Керри, назвав этот свой визит в Россию запоздалым? Керри дал знать, что желает как можно скорее встретиться с лидерами России после того, как 1 февраля он вступил в должность госсекретаря. Керри отмечает, что ощущает давно назревшую необходимость серьезного разговора с российским руководством. Ожидается, что Сирия станет одним из центральных вопросов бесед Джона Керри с российским руководством. О намерении Соединенных Штатов продолжить с Российской Федерацией диалог по сирийской проблематике, включая вопрос о политическом урегулировании в Сирии, заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Профессор Марк Кац, каковы, на ваш взгляд, шансы на прогресс в поиске американо-российского консенсуса по Сирии в ходе визита Джона Керри в Россию? На мой взгляд, не стоит стоит ожидать прогресса, тем более каких-либо прорывов. Весьма маловероятно, что господин Керри намерен убеждать Кремль в необходимости подыгрывать Соединенным Штатам в сирийском вопросе. Определенно и российская сторона не намерена призывать американскую следовать ее подходам. Более вероятен сдвиг по сирийскому кризису во время июньской встречи президентов США и России в Северной Ирландии на полях саммита Большой Восьмерки. Собственно, нынешний визит Керри в Москву нацелен и на проработку позиций перед саммитом. Сегодня же стороны лишь обменяются мнениями и взаимными упреками в неискреннем подходе к разрешению конфликта в Сирии. Этим, думаю, все и ограничится. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние американо-российских отношений? Их определенно не назовешь ни партнерством, ни конфронтацией. Присутствуют признаки и того, и другого. Это состояние уместнее всего назвать подвешенным. Мне представляется, что американо-российские отношения могут улучшиться, как только падет режим Башара Асада в Сирии. Америка, Россия, Европа и Китай по-настоящему осознают необходимость урегулировать ситуацию, предвидя хаос, который наступит с укреплением позиций радикальных исламистов, составляющих часть антиасадовских сил. Такая ситуация будет способна дать некоторый простор прогрессу в американо-российских отношениях, хотя и в скромных масштабах. Какое значение вы придаете личным качествам государственного секретаря США для состояния американо-российских отношений? Эти качества могут играть важную роль, особенно учитывая, что Джон Керри, до того, как возглавить Госдепартамент, являлся председателем Сенатского комитета по международным отношениям. Поэтому его опыт сотрудничества, его связи с российскими партнерами в сущности глубже, чем кажется на первый взгляд. Однако я все же думаю, что успешная дипломатия больше зависит от степени совпадения интересов стран-партнеров. Если эти интересы заметно расходятся, то персональные качества и опыт госсекретаря при всей их важности не столь существенны. Сказал Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Согласно сообщению представителей Госдепартамента США, 8 мая, во второй день визита в Москву, государственный секретарь Джон Керри встретится с представителями российского гражданского общества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Чему посвящены публикации в американской прессе сегодня? Обзор публикаций подготовил Евгений Аронов.
Тема бостонских терактов продолжает занимать экспертное сообщество. Один из ведущих комментаторов правого лагеря, Виктор Дэвис Хансен, выступая на сайте PJ Media, задается вопросом, почему Царнаева не были депортированы из США? В лексиконе политкорректности слово «депортация» плохо приживается, отмечает автор, и иммиграционные власти не горят желанием прояснять критерии, по которым не гражданин может быть выслан из страны. Казалось бы, пишет Хансен, основанием для депортации могло послужить то, что Тамерлан Царнаев, равно как и его отец Анзор, официально получивший убежище как чеченцы, преследовавшиеся российскими властями за свою веру, вернулись в Дагестан. Первый на полгода, второй после нескольких лет жизни в Америке на постоянное жительство. О каком же преследовании может идти речь? И, соответственно, о каком убежище? Может быть, продолжает размышлять Хансен, не гражданин подлежит высылке, если он не работает и сидит на шее государства. И этот критерий не работает, констатирует комментатор, ибо Царнаевы, по сведениям, жили за счет социала. Логично предположить, что таким критерием могла бы быть судимость или хотя бы привод в полицию. Но это тоже сугубо умозрительно. Ведь Тамерлану Царнаеву в 2009 году предъявили обвинение в избиении подруги, а его мать Зубейдат была арестована в прошлом году за кражу товаров на $1600 из бостонского универмага. Нельзя, как оказывается, выслать получателя убежища из-за идейную солидарность с движениями, воюющими с Америкой. Если бы это было не так, ФБР давно бы ходатайствовало о депортации Тамерлана Царнаева, так как знало о его симпатиях к радикальному исламу, резюмирует Виктор Дэвис Хансен. В конце марта 2011 года, по следам первой публичной реакции Башара Асада на вспышку мирных протестов, твиттер-пространство арабских стран наполнилось прогнозами, что еще одна-две подобные речи, и Асад уйдет. Как это сделали до него Бен Али и Хосни Мубарак, которые тоже далеко не вдохновляюще отреагировали на требования фундаментальных преобразований, с которыми выступили демонстранты. Ну а если Асад применит силу, то, единодушно заявляло арабское твиттер-сообщество, дело быстро пойдет по ливийскому сценарию, и диктатор падет под санкционированными ООН военными ударами НАТО. Дальнейшие события в Сирии начисто вытравили оптимистический дух арабской весны, пишет в журнале Foreign Policy профессор университета имени Джорджа Вашингтона Марк Линч. Если в Тунисе и Египте насилие, к которому прибегла полиция, было спорадическим и стыдливым, без участия армии, то бойня в Сирии не скована никакими моральными нормами. Она унесла на сегодня 70 тысяч жизней, милитаризовала противостояние общества и власти, и ее масштабы в будущем обещают только расшириться. И это главный вклад Асада в уничтожение арабской весны, полагает профессор Линч. Надежде на мирные реформы, на то, что правители в регионе не обратят оружие против собственного народа, положен конец. На долгое время, уверен Линч, Асад подорвал также веру в межобщинное примирение суннитов и шиитов, причем не только в Сирии. Он расчистил поле для Аль-Каиды и прочих адептов глобального джихада, которые потерпели идеологическое поражение в Тунисе, Египте и Ливии, где революции сплотили подавляющую часть населения, пусть только на историческое мгновение. И, наконец, по словам автора Foreign Policy, последнюю точку в закате идеалов арабской весны поставила интернационализация сирийского конфликта, его превращение в конфронтацию Запада и России, отсылающую к эпохе Холодной войны. Корреспондент информационного портала Yahoo Кристина Скалара сообщает об исследовании консалтинговой фирмы Evolve, доказавшей, что супервъедливые или просто некомпетентные менеджеры так плохо влияют на производительность труда подчиненных, что это оборачивается потерями американской экономики в объеме примерно 360 миллиардов долларов ежегодно. На примере гигантской компании Xerox консультанты показали, что коммуникабельные и демократичные управленцы сократили на 20% непомерно высокую текучесть кадров в отделе обслуживания клиентов, порожденную управленцами-солдафонами. Не все начальники одинаковые, что бы там ни заявляли классики рока. Исследование фирмы Evolve также продемонстрировало, что сотрудники, состоящие в не более чем трех социальных сетях, лояльнее своему работодателю, чем участники четырех и более сетей. Еще одно открытие – кандидаты, отправившие свои заявления через специально установленные браузеры, такие как Firefox и Chrome, более лояльны и работают прилежнее, чем те, кто послал заявление по заводскому браузеру по умолчанию.
Обзор публикаций в американской прессе подготовил Евгений Аронов. Восемьдесят лет назад власти Германии завершили масштабную кампанию публичного сожжения книг. Эта варварская акция была инициирована пронацистски настроенными студентами немецких университетов, поддержана и возглавлена гитлеровскими политиками, и в 1933 году была одобрена большинством населения. Подробнее расскажет корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Самая впечатавшаяся, точнее впечатанная в сознании немцев акция проходила 10 мая 1933 года в Берлине на оперной площади между зданием университета имени Гумбольдта и штатс-оперой. В тот вечер было сожжено более 20 тысяч книг. На шабаше вовсю кривлялся Йозеф Геббельс, зачитывая заранее заготовленные ритуальные формулы. Против декаденства и морального разложения, поддержку семьи и ее ценностей, я предаю огню тексты Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера. Вакханалию транслировали по радио, снимали кинооператоры, а затем в киножурналах она была показана по всей стране, побуждая к повторению ее на местах. Но и без этой зажигательной кинохроники одновременно с Берлином сожжения 10 мая 1933 года прошли еще в 22 университетских городах. Сожжения книг продолжались несколько месяцев. Ныне на месте акта коллективного безумия в столице Германии впечатляющий памятник. Через впаянные в брусчатку площади стекло видна большая комната с пустыми книжными полками белого цвета. Рядом металлическая доска с пророческой цитатой из трагедии Генриха Гейне «Альманзор», написанной в 1821 году. Это был только пролог. Там, где сжигают книги, там в конечном итоге будут сжигать людей. Книги сжигались по утвержденному черному списку, в котором были 94 немецких и 37 иностранных авторов. Интересно, что в список попали и многие переводы с русского. Например, «Казармия Бабеля», «12 стульев» Ильфа, названного почему-то без упоминания Петрова. Также в списке Зощенко, Илья Эренбург, Владимир Маяковский, Максим Горький. Они оказались не в компании с Хемингуэем, Джеком Лондоном и Дос Пассосом. Была списке и книга Сталина о Ленине и ленинизме, книги его главного врага Троцкого и история русской революции впоследствии казненного Сталиным Зиновьева. Но более всего немцы жгли, так сказать, своих. Например, книги Эриха Марии Ремарка были брошены в огонь по следующему приговору. За литературное предательство солдат мировой войны, для воспитания народа в духе готовности к обороне Отечества, уничтожались книги авторов еврейского происхождения, социалистических и пацифистских взглядов, а также модернистов, уничтожались как противоречащие германскому духу. Интересно, что то, что выглядит сегодня в кинохронике весьма зловеще, ночь, костер, горящие книги, выкрики, звучащие как приговоры, воспринималось тогда несколько иначе. Говорит один из свидетелей тех костров, ныне патриарх немецкой литературной критики Марсель Райхраницкий. Это выглядело странно, как несерьезное событие. Никто не воспринимал происходившее всерьез, в том числе и те, кто это делал. Мне казалось это сумасшествием, что книги лучших немецких писателей просто так вот сжигаются. И тогда было еще непонятно, что все это лишь пролог, увертюра. Печально то, что тогдашняя немецкая интеллигенция, хотя и с явным изумлением, но без возмущения, просто приняла все это к сведению. После войны сочинения наиболее известных до войны современных авторов стали издавать снова, но для многих менее известных писателей попадание в нацистский список стало клеймом виновности, их больше не издавали. Из этого видно, насколько действенной и долгоиграющей в сознании немцев оказалась акция нацистов. Процесс возвращения из небытия книг и имен их авторов потребовал десятилетий. Впервые в 1976 году о некоторых еще живых тогда, но выжженных из памяти немцев писателей впервые вспомнили. Точнее, вспомнил один журналист, Юрген Зерке, и издал книгу «Сожженные писатели». Тогда же, под сильным впечатлением от книги, бизнесмен Георг Зальцман начал собирать по букинистам чудом уцелевшие книги из черного списка. Сегодня в его доме под Мюнхеном собрано 12,5 тысяч томов. И вскоре это собрание книг будет представлено на специальной выставке. Власти города Нюрнберга планируют включить эту коллекцию в постоянную экспозицию документационного центра, рассказывающего о нацистском времени.
Юрий Вектор, корреспондент «Радио Свободы» в Берлине. В завершении программы «Время свободы» власти Косово и администрация миссии Eulex объявили о продолжении судебного расследования в отношении персонала клиники «Медикос», в которой проводилась незаконная трансплантация человеческих органов. В последние дни апреля суд в Приштине признал виновным в создании организованной преступной группировки с целью торговли человеческими органами 5 граждан Косово. Некоторые эксперты полагают, что расследование может затронуть интересы высокопоставленных косовских политиков. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Айя Куге.
Уролог, хозяин клиники «Медикус» Людви Дервиши приговорен к 8 годам заключения. Его сын, также врач, получил 7 лет. Трое подсудимых сотрудников клиники от 1 до 3 лет тюрьмы. Двое косовских политиков, бывших членов правительства, освобождены от ответственности. Специальный прокурор Европейской правоохранительной миссии Eulex в Косове Джонатан Рейтл после оглашения приговора заявил, целью привлечения доноров была преступная эксплуатация их органов. Что происходит в клинике «Медикус» стало известно ноября 2008 года. В Приштинском аэропорту перед полетом в Стамбул упал обморок 23-летний гражданин Турции Ельман Алтун. Врачи установили, что у него незадолго до этого была вырезана почка. В частной клинике под Приштиной обнаружили пожилого пациента из Израиля, которому эту почку пересадили. Пересадка органов в частном порядке Косове запрещена. На суде представлены доказательства по меньшей мере 23 случаев хирургического вмешательства. Показания на судебном процессе дали 7 доноров. Граждане России, Украины, Молдовы, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Турции. Они рассказали, что хотя подписали документ о том, что свою почку отдают добровольно из гуманитарных побуждений, на самом деле им были обещаны деньги, в среднем по 10-15 тысяч долларов. Однако денег многие из жертв не получили или получили только часть. Парень из Украины рассказал, что вступил в контакт с сотрудниками клиники «Медикус» 5 лет назад посредством интернета. И что любопытно, на русском языке. Ему очень нужны были деньги, но денег он не получил. Показания в ходе следствия дали 11 человек, которым в Приштине были пересажены почки. Они из Израиля, Польши, Канады, США и Германии. И за каждую операцию заплатили по 100 тысяч долларов. Собеседник «Радио Свобода» – журналист из Приштины Исмет Хайдари. Как выглядела схема торговли человеческими органами в случае клиники «Медикус»?
Схема, по которой действовали преступники, дает отличный пример сотрудничества международных криминальных кругов в проведении высокотехнологичных операций, какими является пересаживание органов, требующие очень хорошей координации особых медицинских условий. Международная сеть организованной преступности решила связать доноров человеческих органов с пациентами, которым они нужны именно в Косове. Они воспользовались вакуумом в правоохранительной системе Косово, лазейками в законодательстве, неустраненными после провозглашения независимости края. В этом вакууме преступники легко смогли найти партнеров в Косове. Преступная сеть прекрасно функционировала, доноров сразу после операции отправляли домой. Жертв искали в основном в бедных странах Восточной Европы, а их органы пересаживали богатым пациентам.
Стало ли во время судебного процесса известно, каково состояние здоровья жертв?
Известно стало немного. В заключительном слове прокурор Джонатан Рейтл отметил лишь, что согласно его информации, одна жертва – донор и один получивший трансплантированный орган с той поры скончались.
Раскрыта ли предполагаемая связь с противозаконной пересадкой органов с косовскими политиками?
Об этой связи политической верхушки Косово с преступным синдикатом первым заговорил специальный докладчик Совета Европы Дик Марти. В его докладе утверждается, существуют достоверные данные о том, что это преступное дело было бы невозможно совершить без политической поддержки. Однако в ходе судебного процесса эта гипотеза не доказана, несмотря на все настояния прокуратуры и желание суда привлечь Дика Марти к разбирательству в качестве свидетеля.
Однако поступила информация о том, что дело клиники «Медикус» не закрыто, и расследование будет продолжено.
Да, расследование расширяется. Об этом после окончания процесса сообщили в «Эулекс». На основе доказательств, полученных в ходе предыдущего процесса, новыми подозреваемыми объявлены 8 человек. Их имена не сообщаются, однако можно предположить, что речь идет или о высокопоставленных политиках, или о людях, которые имеют связи в политических кругах.
Перед судом пока не предстали главные обвиняемые. Врач из Израиля Моше Харел и хирург из Турции Юсуф Санмез. Согласно косовским законам, судебный процесс в отсутствии обвиняемых невозможен. Доктору Санмезу из-за проведения нелегальных операций по пересадке органов работа Турции запрещена уже много лет. Некоторые источники утверждают, что Санмез приезжал в Косово еще во время вооруженного конфликта в конце 90-х годов. Специальная прокуратура Сербии по расследованию военных преступлений считает, обвиняемые из клиники «Медикус» прямым образом связаны с изъятием человеческих органов у сербских пленных, захваченных бойцам освободительной армии Косово. Речь идет о шумном, но крайне темном деле, связанном с так называемым «желтым домом» в Албании. Несколько лет назад появился доклад швейцарского сенатора Дика Марти, которым утверждается, что сразу после войны в Косове в одном заброшенном доме под городком Бюрель хирурги якобы изымали органы заключенных сербов, которые потом переправлялись то ли в Турцию, то ли в Западную Европу. Для расследования ситуации Совет Европы создал специальную комиссию, но результаты ее работы пока неизвестны. Нет ответа на важный вопрос – как можно было в совершенно негигиенических полевых условиях взимать органы и быстро их переправлять потребителям, если ближайший аэродром находится в 200 километрах от предполагаемой клиники? И тем не менее, можно ли обнаружить связь между случаем клиники «Медикус» и подозрениями о том, что в Албании изымались органы пленных сербов? Говорит белградский журналист Милош Васич.
Никакой связи между этими историями нет. Когда говорится о торговле человеческими органами, все в Сербии вспоминают «желтый дом». Однако «Медикус» — это локальное приштинское дело. Здесь речь идет о преступном мошенничестве. Беднягам обещали по 15 тысяч долларов за почку, а не дали ничего. Сербские средства массовой информации чувствуют потребность связать «Медикус» с очень сомнительной историей военного времени. Я занимался сбором и анализом информации о «желтом доме». Если клиника и работала, то для проведения проведения в ней операции такого уровня не было никаких условий. А белградская прокуратура якобы нашла свидетеля-албанца, который утверждает, он там у сербов чуть ли не штыком вырезал сердца для трансплантации.
О «желтом доме» упоминал в своей книге мемуаров бывший генеральный прокурор трибунала по наказанию военных преступлений бывшей Югославии Карло Дель Понте. Миссия сотрудников трибунала не смогла найти подтверждение этой информации. На севере Албании обнаружили ту подозрительную полевую больницу, свеже отремонтированный крестьянский дом, который ранее был желтого цвета. Но никаких следов медицинского учреждения в нем не оказалось. Сам Косове связи между событиями военной поры и преступниками из клиники «Медикус» не видят. Прищине куда с большим интересом и тревогой гадают, приведет ли расследование медицинских злоупотреблений к политическому кризису. Косово настойчиво стремится к европейской интеграции, а судебное дело «Медикус» может сказаться на репутации молодого государства, независимость которого, напомню, признана далеко не всем членам мирового сообщества. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Митинг закончился. Что дальше? Беседуем с политиком Ильей Константиновым, отцом политзаключенного, члена Координационного совета оппозиции Даниила Константинова. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».